Глава 3.
«Осталось всего 2 месяца. Зачем это вам?» – устало спросил Хрикиван. Забавно, что глава рода оказался морально готов к тому, что ученики Возмутителя Спокойствия продолжат его великое дело. Поэтому не кричал и не ругался, когда я высказал свои требования. Лишь тяжело вздохнул и закопался в документах. «Хотим посмотреть», – ответил я. «Наставник нас туда не водил, придется, видимо, самим. Кстати, мы можем забронировать ее еще на год?»
«Исключено. Черная аномалия не предназначена для...»
Начал было Хрикиван, но умолк, посмотрев на нас с Вилеей. Кандидатам был запрещен самостоятельный поход в черные аномалии, только в сопровождении наставников или искателей.
«Искателей? То есть я могу сопровождать Вилею, а она меня? И плевать, что мы оба были кандидатами».
Официальный статус искателя открывал многие двери.
«То есть можно?»
Я вернул умолкшего представителя рода Ван к диалогу. «У нас есть 1 год и 2 месяца, когда никто не будет претендовать на аномалию. Так? Есть описание того, что там творится?
Неконтролируемые всплески энергии уровня 2-го пояса в случайных местах, изобилие ловушек и големы этапа воин», — ответил Хрикиван.
Хотя я и так знал это описание. Из него меня привлекала фраза «всплески энергии 2-го пояса». Как раз то, что нужно для восстановления наших обнуленных меридианов и формирования новых. Конечно, наличие големов-воинов звучит не очень приятно, как и изобилие ловушек. Но я надеялся на духовное зрение. Оно поможет найти оптимальные места, чтобы избежать неприятностей. Без энергии высокого уровня мы с Вилеей вскоре станем обычными даусами. Нельзя такого допустить.
«Нам подходит», —
кивнул я и вздохнул. То, что я видел духовным зрением, мне не нравилось. Пришлось реагировать. «Скажите, уважаемый глава рода Ван, сколько стоит самоходная повозка?»
«Что?»
— опешил от такого вопроса Хрикиван.
«Повозка. В деревне моего отца такая есть, вот хочу себе такую. Сколько она стоит?»
«Самая простая — 2000 духовных монет», — шокировал меня цифрой глава рода. «Но на такой никто ездить не пожелает. Нормальные начинаются от 4000 и выше. Ваш наставник оставил вам столько духовных монет?»
«Не совсем. Вилея, садись. Мы здесь надолго».
«Не поняла», —
нахмурилась девушка, но умолкла, когда в кабинет Хрикивана вломились 2.
«Вы где были?»
Кажется, Дарна Фэн была чем-то расстроена.
«Мы вас целый день ищем, а вы тут сидите».
«Старший». Я проигнорировал девушку и приветствовал ее стража. Вилея нехотя повторила за мной. Ей претели все эти поклоны. И я в этом с ней был полностью согласен. Будь защитник хотя бы золотым учеником, никогда бы перед ним не склонился. Но мастер мог прихлопнуть нас с Вилеей сугубо ради развлечения, и с этим приходилось мириться.
«Почему ты не сказал, что у вас полное сопряжение? Почему не сказал, кто она такая? Кто ты такой? Почему мне все это пришлось узнавать у отца?»
Кажется, я впервые в жизни познал, что такое искреннее разочарование. Даже когда родители продали меня за 200 духовных монет наставнику Герлону, за что я им на самом деле благодарен по гроб жизни. «Нужно обязательно навестить родных». Не было такого ощущения. Когда я впервые увидел Дарну, она казалась подобной небу. Красивая, желанная. Ради ее внимания можно совершить 100 подвигов. Вот только ее текущее поведение напрочь стерло весь ореол привлекательности. Кажется, я даже разозлился, чего со мной не было довольно давно.
«А ты кто такая, чтобы перед тобой отчитываться?»
Я постарался добавить в голос лед, копируя наставника.
«Что?» «Я Дарна Фэн, дочь советника главы клана. Да ты на цыпочках передо мной прыгать должен и в рот заглядывать, чтобы как можно скорее выполнить любое мое желание».
«Нет, Дарна, ты всего лишь кандидат алмазного ранга, не способный самостоятельно использовать техники. Зависимый от артефактов центрального региона Даус, привыкший, что ему везде уступают дорогу, и соглашаются с любым решением. Наша стычка была вчера, но ты так и не восстановила узлы. Ты говорила с отцом, значит, была в центральном регионе». «Раз его энергии оказалось недостаточно, чтобы это сделать, то у тебя проблемы. Либо не можешь восстановиться, либо кто-то не желает этого делать. В любом случае, ты слаба и бесполезна. Отчитываться такому Даусу? Прыгать перед ней на цыпочках? Небу это будет неугодно, носящая фамилию Фэн. Вилея, ты бы стала есть такого Дауса?»
«Зачем мне несварение?» Фыркнула демон и отвернулась. «Зандер, давай уже в черную аномалию пойдем. Я не для того пришла сюда, чтобы слушать какой-то бред».
На самом деле новость была ужасной. Я не знал, как на нее реагировать. Дарне сказали, что Вилея демон, что я абсолют разума, и что у нас полное сопряжение.
Сдержанности в словах представителя дома Фэн я не вижу. Так что рано или поздно весь нулевой пояс будет знать, кем является Вилея. Жаждущих отомстить демонам за убитых родичей полно во всех поясах. Так что вначале за нами начнется охота здесь, на нулевом, потом на первом и дальше по списку. Пластина искателя только подстегнет к разборкам. Ведь за наше убийство не будет наказания. Интересно, а как к искателям относятся на севере? Может, имеет смысл сменить место жительства? Мастер наклонился к Дарне и что-то ей прошептал. Девушка резко обернулась, словно желая прожечь в нем дырку, но ее наставник оставался спокойным. Поджав губы, Дарна обернулась к Хрикевану.
«Забудь все, что только что слышал, Даус. Если хотя бы звук выйдет за пределы этого кабинета, Рот Ван прекратит свое существование. Ты все понял?»
«Да, госпожа Фэн». Хрикеван превратился в статую, не ожидая таких слов.
«Искатели, за мной!» —
приказала Дарна и вышла из кабинета. Мы с Вилеей переглянулись и взялись за руки, готовые к атаке мастера. Ее не последовало. Он, как и мы, терпеливо ждал возвращения девушки. Вскоре она действительно вернулась.
«Искатели, прошу уделить мне несколько минут вашего внимания. Хочу обсудить с вами один момент. Уважаемый Хрикеван, не позволите воспользоваться вашим кабинетом? Нам нужно поговорить без посторонних».
Видимо, Дарна использовала какую-то особую тайную технику успокоения. Совершенно неожиданно перед нами предстала спокойная, размеренная и прекрасная девушка, от которой веяло силой. Вот только меня это больше не цепляло. Очарование ушло, сменившись раздражением. Хотелось как можно скорее покинуть это место.
«Да, госпожа Фэн».
Хрикеван испугался еще сильнее, чем в прошлый раз. Буквально через мгновение его и след простыл. Мастер достал флаг и спрятал большую часть кабинета в какую-то формацию.
«Приношу прощения за несдержанность. Отец сообщил, что среди кандидатов клана Тигра будут две пары сопряженных. Детальной информации про уровень их сопряжения нет. В клане Феникса среди всех известных кандидатов сопряжение имеется только у вас. Поэтому мне поручили вас привлечь. Нам нужна самоходная повозка».
Вилея не стала сдерживаться и сходу выкатила требования.
«Бесит, что по этому миру приходится передвигаться пешком. Хотите, чтобы мы работали с вами, дайте нам повозку». «Ты и правда демон?»
Стена невозмутимости и приличия дала трещину. В голосе Дарны послышался интерес.
«А ты и правда всего лишь кандидат из центрального региона, несмотря на всю мощь энергии, что там витает?» «Ты сама себя слышишь?» — опешила Дарна. «До 18 опасно переходить на другой этап возвышения. Тело может не выдержать». «Типичные людишки», — фыркнула Вилея. «Там опасно. Пальчик прищемишь. Туда не ходи. Веточка на голову упадет. Ты либо госпожа, что сама решает, когда и как следует двигаться в возвышении, либо раб, ждущий приказа своего господина. Моя мать уже к 17 годам стала воином, причем на втором круге, без доступа к первородной душе. Если бы она не родила меня в нулевом круге, я бы уже стала воином, потому что такова моя воля. Ты слышишь, человек? Моя! Не какого-то наставника или слуги, что стоит рядом. Моя! Хочешь, чтобы мы защитили честь твоего клана? Дай мне самоходную повозку. Это все, что я могу тебе сказать».
«Защитили?
Немного ли на себя берешь? Ты еще не вошла в мою команду, демон».
Дарна, кажется, вернулась в свое обычное состояние, когда весь мир ей что-то должен.
«Твою?»
Вилея даже рассмеялась.
«Вернуть тебе твои же слова, человек. Ты сама себя слышишь? Сними артефакты и давай выйдем на улицу еще раз. Сколько секунд ты продержишься? Причем нам с Зандром будет абсолютно все равно. Одна ты будешь. Или со всей своей хваленной командой центрального региона. Разнесем и даже не заметим. Как разнесут вас и сопряженные из клана Тигра. Самоходная повозка, Дарна Фэн. Только она способна заставить меня выступить на стороне людей.
Свои слова нужно подтвердить на деле, демон».
«То есть ты совсем дура тупая?»
Вилей даже в потолок посмотрела и головой покачала. Ощущение опасности взвыло так, что я буквально физически ощущал, как озверевший от такой наглости мастер превращает нас в два мокрых куска плоти. Пришлось вмешаться. Вилея, конечно, порой использует резкие слова, но она все же четко указала на суть происходящего. «Не каждый день встречаешь человека, что желает уничтожить репутацию одного из советников главы клана». Вот. Желание нас убить мгновенно исчезло. Злость в глазах Дарны сменилась непониманием, что было уже хорошо. Следовало закрепить успех, так что я продолжил. «Право называться искателем Вилеи было даровано главой клана и императором. Они изготовили ее пластину. Они решили, что она не демон, а искатель. Каждый раз, когда уважаемая Дарна Фэн называет мою спутницу демоном, она роет могилу советнику главы клана, что сообщил ей тайную информацию. Как думаешь, Дарна, твоему отцу давали право на разглашение тайны происхождения Вилеи?» Ее ведь скрыли не просто так. Или, может, ему позволили рассказать тебе о том, что у нас полное сопряжение? Полагаешь, твоя угроза повлияет на Хрикевана? В Оренде есть род Дун из клана Тигра. Как быстро они узнают, что их сопряженной группе на соревнованиях будет противостоять сопряженная группа клана Феникс? Информацию, которую шпионы твоего клана добывали, жертвуя своими жизнями, та отдала врагам просто так. Именно отдала. Это уже, считай, свершившийся факт. Зачем ты так сделала? Единственный разумный ответ — желание испортить репутацию того, кто сообщил тебе эту информацию. Ведь кто-то наверняка заинтересуется, откуда клан Тигра узнал о нас, верно? Разве такое поведение достойно дочери советника главы клана? Старший, я хоть где-то допустил ошибку? Я посмотрел на мастера. Тот какое-то время игнорировал меня, однако все же покачал головой. Я был прав во всем. Велея обозначила наши требования. Будет самоходная повозка, будет наше участие. Нет, мы отправимся покорять черную аномалию нулевого пояса. Делать то, что и должны делать искатели. Небо дало тебе шанс стать великим правителем, Дарна. Так будь им. Не позволяй эмоциям управлять тобой. Мы остановимся в школе духовной силы на 5 дней, потом уходим. Ни на что не намекаю, просто информация. Старший, прошу снять формацию. Я схватил Велею за руку и, прежде чем она сказала очередную глупость, вышел из кабинета. «Пробежимся?» — предложил я. На улице уже было темно, но оставаться во дворце рода Ван не хотелось. Лучше ночевать на улице, чем здесь. Вот только спину кольнуло так остро, что я подпрыгнул на месте от неожиданности.
«Руку! Справа!»
В грудь ударило сразу 3 арбалетных болта, но духовный доспех справился. Я все же успел повесить защиту. Стреляли с крыши соседнего дома. По улице в нашу сторону бежало еще несколько человек, но отвлекаться на них сейчас времени не было. Вначале стрелки. Шаг, опора, опора, шаг. Кажется, мы с Велеей дошли до той точки взаимопонимания, когда даже не требовалось тратить время на сигналы. Просто знали, что и когда нужно делать. На крыше нас не ждали. 3 арбалетчиков спешно перезаряжали оружие и даже не смотрели в нашу сторону. То, что мы исполнили, кандидаты делать не умеют. Эти твари об этом прекрасно осведомлены. Они сами были кандидатами. Обычные небо их раздели кандидаты. Даже узлов не было. Я отпустил руку Велеи, и девушка ринулась вперед. Убивать в нашей группе умели оба, но любила именно она. Девушка упивалась кровью. Мешать ей в этом я не собирался. 2 даже не поняли, что их убило. Их головы отделились от тел в считанные секунды. Но 3 истошно заорал. Теперь я знаю, как орут люди, с которых заживо сдирают кожу и снимают скальп. Снизу послышались шаги. Твари, что поджидали нас снизу, убегали, почуяв неладное.
«Мы вернемся»,
— пообещала девушка и переломала ногу о грызку мяса. Окровавленная ладонь соединилась с моей, и я использовал несколько шагов. Вот только если первый сработал отлично, то со вторым вышла накладка. В воздухе техника не работала. Ноги обдало сильным жаром. Казалось, что их окунули в кипяток. Мы рухнули с высоты 2-этажного здания на камни и какое-то время лежали не в силах подняться. Боль была чудовищной. Дошло до того, что я даже посмотрел на ноги. Казалось, что их не стало. Однако визуально ничего не произошло. Ноги оставались целыми и невредимыми. Значит, все дело только в реакции на технику, использованную в воздухе. Почему-то никто не сказал, что ее нельзя использовать в прыжке.
«Уйдут!» — прохрипела Велея.
«Никогда!» — заверил я, в очередной раз сжимая ладонь. Сейчас пришлось четко указывать направление и время прыжка. 1 техника, 2, 3. На 4 боль прошла. Тело сумело адаптироваться. Еще 10 шагов, и мы увидели спины удирающих трупов. Будущих трупов. «Правого оставляем для допроса», — предложил я. Судя по тому, как Велея сжала мою ладонь, она была согласна. 5 шагов, и 2 разбойников падают на камни. С 3-м я решил не церемониться. Тем более, что Велее нужно было выплеснуть пар. Завалив его на землю и оглушив ударом в челюсть, я разорвал пояс противника на 2 части и плотно обвязал каждую ногу чуть выше колена. «Руби! Окажется полезным, сможет уползти! Свое он уже отбегал!» 2 Велею просить не пришлось. Вновь раздался истошный крик боли. Пленник очнулся. Откуда-то издали послышались шаги. Еще кто-то бежал в нашу сторону. Духовное зрение показало 2 кандидатов золотого ранга. Насколько с ними было обычных даусов, непонятно. В любом случае, следовало подготовиться. «Руку!»
«Именем рода Ван стоять!»
Послышался грозный крик, и у меня даже на душе стало легче. «Стража!» «Нападение на искателей!» — прокричал я и вытащил пластинку из-под мантии. Велия сделала то же самое. Вскоре нас окружили 6 стражников. У 2 из них, что были золотыми кандидатами, в руках виднелись какие-то странные копья. Несомненно, артефакты, раз в них имелась энергия. Но разобрать, что конкретно делают и как работают, без детального анализа я не мог. «Можно?» Один из караульных, что держал фонарь, кивнул на мою пластину. Я помнил, что наставник Герлон передавал ее без всяких проблем, так что ничего страшного в этом не видел. Разве что пришлось работать только одной рукой. Отпускать Велею я не собирался. «Действительно, искатель», — произнес мужчина и вернул пластину. Судя по всему, он был командиром отряда. «Почему род Дун напал на искателей?»
«Род Дун?» Мы с Велеей даже переглянулись.
«Хотите сказать, что это не обычные разбойники, а представители клана Тигра? Символы на груди». Командир отряда поднес фонарь к потерявшему сознание укороченному телу. Там красовались 2 картинки. Одна была мне неизвестна, но вторая изображала оскалившегося тигра, готового разорвать своего противника. «Можете привести его в чувство?» Я кивнул на пленника. «Самый простой способ узнать, почему на нас напали, спросить». Командир отряда кивнул, и вскоре наш пленник заорал от боли. Неприятно, но он оказался бесполезным. Командир их отряда был убит. Мы с Велеей не угадали с пленником. Все, что он знал, им поручили убрать опасных преступников, что сожгли магазин одежды в центре города. Детали не знает. Никто приказал, ни зачем приказал, ни перед кем отчитываться. Однако был подтвержден важный факт. Группа из рода Дун первой напала на искателей. Мы были в своем праве. Тела оставили стражникам. Заодно рассказали про стрелков на крыше. Единственное, Велея расстроилась. Ей не позволили добить гада, что желал меня пристрелить. Хотя после того, что она с ним сделала, полагаю, он уже не жилец. Как, собственно, и безногий. Возникло желание сходить в гости к роду Дун и предъявить им претензии. Но Велея убедила меня этого не делать. Выбирая между ванной и убийством бесполезных кандидатов, с которых даже нити меридианов не сожрать, девушка предпочла первое. Наши вещи аккуратной горкой лежали возле входа в школу духовной силы. Охранник в виде медного ученика наверняка думал, что крыша соседнего дома является идеальным местом для того, чтобы спрятаться. Так что расстраивать его я не стал. Пусть сидит. Ворота в школу были закрыты, и нам пришлось долго ждать, пока заспанный охранник соблаговолит открыть двери. Мало того, что этот серебряный кандидат шел к нам долго, так он еще и впускать нас не хотел. Мол, студентов запускают только утром. Бедолага. Он стоял между Велеей и ванной, так что шансов у него не было ровным счетом никаких. Озверевшая девушка даже дзянь не стала доставать. Едва не прибила здоровенного дядьку кулаками. Усадив того у ворот, мы закрыли двери и добрались до выбранного дома. Хоть здесь повезло. В доме уже находились 2 кровати. Нам все же выделили этот дом. Теперь уже официально. Следующие 5 дней можно охарактеризовать одним словом. Красота. Столовая, тренировочные площадки, медитация. Еще раз столовая, вечером горячая ванна. Кажется, последний раз я наслаждался такой спокойной и размеренной жизнью еще до того, как меня забрал наставник. Студенты 2-го года обучения странно косились в нашу сторону, но не трогали. Молва о безбашенной девушке, способной изувечить 3 парней, уже прокатилась по школе. В библиотеку нас не пускали. Несмотря на наличие пропуска, требовалось пройти посвящение в студенты, и только после этого мы имели право воспользоваться всеми благами сего места, включая доступ к местам силы. Так что только еда и тренировки на свежем воздухе. Идеальное время, которое, к сожалению, все же закончилось. Нам пришлось выходить из школы, чтобы забрать свою одежду. Портной сильно изменился. В нем появилась жизнь. Внешне он все еще выглядел как обтянутые кожей кости. Но здоровый цвет лица и какой-то поистине демонический аппетит показывали, что дело идет на поправку. Даже общаясь с невесть откуда взявшимися посетителями, портной умудрялся жевать. Истощенный организм старался возместить потерянное. «Искатели!» Завидев нас, портной улыбнулся во всю ширь, вызывая смешанные чувства. С одной стороны, нам были рады. С другой, выглядела улыбка на его лице жутко. «Ваша одежда готова. Примерите сразу?» Переглянувшись, мы с Велеей решили сразу облачиться в пятнистую одежду. Та, которую выдали нам в уже сожженном магазине, словно на плечи давила. Да и грязной стала. Усиление я на нее не накладывал. Под странным пристальным взглядом посетителей мы прошли к примерочным. Портной отработал идеально. Мантия сидела как влитая. Не мешало ничего, даже широкие рукава и болтающийся на поясе кошелек. Подвесив на пояс ножны с дзянем, Я несколько раз покрутился, поприседал и попрыгал на месте, привыкая к новым ощущениям. Ничего нигде не тянуло, не напрягалось, не угрожало разорваться. Единственное, что меня расстроило, портной все же усилил все предметы. Чистота и прочность. Стандартная смесь для походной одежды. Но мне хотелось заняться этим самостоятельно. Практика никогда не помешает. Когда я вышел из кабинки, Велея уже крутилась возле зеркала, рассматривая себя со всех сторон. Судя по лицу, ей не нравилась практичная пятнистая одежда искателей. Здесь не было ни рюшечек, ни бантиков, ни ленточек. Взгляд, которым наградила меня спутница, говорил о многом. Там было столько разочарования и желания выкинуть эту некрасивость, что мне пришлось встать на защиту одежды. «Тебе очень идет. Выглядишь великолепно».
«Заткнись, Зандер, и без тебя тошно. Почему обязательно такой цвет? Почему такой фасон? Это должно быть платье».
«Это должна быть практичная и удобная вещь, одним только своим видом заставляющая противников ощутить ужас. Она... Руку!» Мы никогда не обсуждали с Велеей главенство в группе. При наставнике это было глупо. После того, как он ушел, как-то времени не нашлось. Да и смысла, если честно, тоже. Мы оба понимали. Девушка сильнее, причем значительно сильнее. Мне проще даются всевозможные разговоры и работа с энергией. Мы могли ругаться между собой, поддевать друг друга, может, даже пытаться прибить, как было в кузнице. Но стоило мне заметить опасность, все мгновенно уходило на второй план. Речь шла о выживании, и уподобляться Дарни моя спутница не желала. Да и не могла. Наставник давно выбил из нее эту дурь. «Бронзовый ученик, золотой ранг», — описал я вошедших в мастерскую незнакомцев.
«Это необычно?»
«Мы находимся в мастерской для искателей. Здесь посетители появляются раз в год, если не реже. Тем не менее, сегодня многолюдно». «Слишком многолюдно. Это напрягает и заставляет задуматься».
«Посмотрим?» Велея коснулась Дзяня на поясе. «Мне уже надоело сидеть без дела. Хочется кому-то разбить лицо».
«Давай разобьем», — кивнул я, ибо выбора, по сути, не было. Из примерочных можно было выбраться только через стену, но на такой шаг я пока не решался. Вешать духовный доспех не хотелось, энергию требовалось экономить. Да и предчувствие ни о чем плохом не говорило. На всякий случай, достав Дзяни, чтобы отбить потенциальный выстрел из арбалета или лука, мы с Велеей вместе вышли в главный зал. Народу здесь действительно прибавилось. Внимание сразу привлек еще один обтянутый кожей скелет. 4 года назад я знал его. Оружейник, что продал моему наставнику мой Дзянь. Мужчину, словно ребенка, держал на руках золотой кандидат. Медный ученик расчищал дорогу и обеспечивал, как я понял, охрану.
«Смотрю, все еще пользуешься моим оружием», — раздался едва слышимый голос. «Приятно. Вот только, как я вижу, ты совсем за ним не следишь. С таким оружием выходить против серьезных противников опасно. Есть вероятность, что сломается. А зубочистка у девочки вовсе смешная. Ее даже оружием назвать нельзя. По городу прошел слух, искатель, что ты умеешь совершать чудеса. Как насчет бартера?»
По залу прошел шумок. Гости начали недовольно перешептываться. Оружейник на это только усмехнулся.
«Народ, не обессудьте, но мне важней. Уверен, искатель поработает с каждым из вас. И только теперь я понял, что здесь происходит. И почему на меня так странно смотрят все неожиданные посетители мастерской, в которой никогда не было посетителей. Никто из них не был золотым кандидатом. При этом молва о чудесах уже пошла по городу. Кажется, у меня крупные неприятности, и я понятия не имею, как их решать».